Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. У нас сегодня прекрасный гость, который обещал вам в позапрошлую среду. Это заместитель председателя Совета муфтиев России Фарид Фарисович Фарисов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот у вас такая серьезная должность в такой крупной организации, Совет муфтиев. Чем занимается Совет муфтиев? Как происходит вообще взаимодействие, собственно, по вашему направлению работы?
У нас две параллельные организации, которые общефедерального значения. Это Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман Российской Федерации. Возглавляет ее муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Серьезная организация, которая была, в общем-то, создана в начале становления Российской Федерации, а раньше была Центрального и Европейского региона России, и в последующем выросла вот в такую организацию.
Уже совсем федеральную, в крупную.
Да, ну, я могу сказать, что, гордо могу сказать, что, в общем-то, она пользуется очень большим авторитетом не только в России, но и во всех странах СНГ. И самое главное, что она пользуется уважением на Северном Кавказе. Наш очень близкий брат, это герой России Ахмад Хаджи Кадыров, сотрудничал с ней. Это все муфтии Дагестана, это Киргизия, это Казахстан, это Таджикистан. И могу с гордостью сказать, что один, в общем-то, из 50 религиозных деятелей мира, который входит в список по рейтингу, это муфтий шейх Равиль Гайнуддин.
Очень хорошо. Ну, прям действительно звучит очень серьезно. Интересно вот мне, получается, наша передача, она о мигрантах. Да? То есть это, конечно, преимущественно. Все-таки вот вы сейчас ссылались, допустим, на Республику Северного Кавказа. Это наши граждане, да, Российской Федерации. А в основном у нас, если говорить про страны исхода, где базовой религией является ислам, это, как вы уже сказали, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. С Казахстаном достаточно мало у нас мигрантов. Богатая страна, нефть, газ, редкоземельные металлы, там все хорошо. Вот Киргизия, Узбекистан, Таджикистан — основные, как говорится, страны-доноры, откуда к нам едут люди. Наверняка они приходят же к вам в мечети, да, на какие-то там беседы и так далее. Вот с какими сложностями они сталкиваются уже здесь по приезду в Россию?
Ну, хочу сказать сразу. Во-первых, ну, весь, как бы сказать, список людей, которых вы назвали, они у нас в духовном управлении. Это одна из самых центральных мечетей России. Это на Выползовом переулке, соборная мечеть. Представители всех национальностей представлены. К сожалению, например, вы можете... К сожалению, почему? Потому что наша мечеть не может вместить всех желающих. Каждую пятницу это не менее 15 тысяч человек.
Это фактически город целый к вам приходит.
Нет, это я говорю минимально. Если мы берем, например, в Новый год, то это было около 28 тысяч. Это основная часть, которая молится на улице. И я вам хочу сказать, там представители всех национальностей. Мы, как бы сказать, делаем все для того, чтобы им было удобно. То есть у нас даже есть каждую... Большое мероприятие — это каждая пятница, и последующие праздники всегда есть волонтеры. Волонтеры делятся как, ну, по национальностям. Они, в общем-то, заранее оповещают, делают такой порядок. Если вы посмотрите по сводкам, то у нас никаких прецедентов нету. Но нам, как москвичам, очень неудобно для тех жителей, которые окружают нашу мечеть, потому что они испытывают неудобства.
Ну, в связи с вот массовым, получается.
Да, потому что у нас, например, если возьмем коммунистический Пекин, он не больше Москвы, я имею в виду территориально, но там сколько мечетей?
Я не знаю, к сожалению.
80. Если возьмем, например, Берлин, где гораздо меньше мусульман, чем в России, 60. И не буду, в общем, повторяться, это очень плохо, что у нас не хватает, в общем-то, тех мест, где можно. Ну, не забывайте, что такое мечеть? Это 55 проповедей в году. Люди приходят со своими вопросами. И я вам хочу сказать, чем мы отличаемся от других религий, то в основном приходят в другие мечети, как его, не другие, я имею в виду, храмы, когда им плохо. К нам приходят, когда и плохо, и хорошо. И тем, кому хорошо, мы подсказываем, чтобы они помогали тем, кому плохо.
А вот с чем, в основном, вы говорите, приходят люди с какими-то проблемами? Какие проблемы наиболее частые?
Частые проблемы – это, к сожалению, беззаконие. Угу. По отношению к ним. Бывает, некоторые потеряли документы. Мы связываемся, чем можем, мы помогаем. Но где-то около, что касается ко мне, кто обращается, то есть такой молодой человек, Вадим Викторович, я отправляю к нему, он помогает мне решать эти проблемы.
Спасибо, Фарид Фарисович. Да, но, к сожалению, мы тоже, как федерация, можем решить далеко не все проблемы. Вот, но спасибо на добром слове. Хорошо, ну то есть, если я правильно вас понял, то, в общем-то, когда к вам приходят, ну там, и граждане России, и иностранные граждане в мечеть, вы какой-то принципиального отличия не видите, да, например, в, там, не знаю, в поведении, может быть, в культуре, может быть, надо где-то дополнительно как-то этих людей, там, не знаю, поправить, подсказать. Или они абсолютно ведут себя так же, как все остальные, и какого-то отличия нельзя заметить.
Ну, объясню. Для того, чтобы было всем удобно, то проповедь, в общем-то, исторически, это мечеть, которая находится в центре Москвы. И исторически татары, которые построили эту мечеть, так, точно так же, как где мы находимся, на Большой Татарской, здесь находится тоже историческая мечеть, которая у нас же 1100-летие ислама. Она сейчас реставрируется. Это очень большой, грандиозный федеральный праздник, который...
То есть именно этой мечети 1100 лет?
Нет, вот... нет. Это принятие ислама в России. Официально.
А, угу. Раньше... Признание, мы... скажем так.
Нет. А вы... Дело в том, что первые, в общем-то, мусульмане в Российской Федерации, они были еще раньше. Это было на территории Дербента.
Вот я был там, кстати, на...
Да, Дербент. Это, там были даже последователи, ну, сподвижники пророка, даже похоронен Асхаб. Но официально религия была принята. Это был 922 год нашей эры. Это было в Булгарии. Угу. И в связи с тем, что у нас сейчас 22 год, это 1100-летие принятия ислама в России. Угу. И у нас будут очень грандиозные праздники. И в этом задействованы все прихожане. Несмотря мы их не делим, мигранты или не мигранты, у нас нет такого понятия. Почему? Потому что муфти шейх Равиль Гайнуддин, Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Российской Федерации, идеология одна. Все прихожане равны. Исходя из этого, даже исторически, что у нас всегда читались проповеди на татарском языке, да, мы начинаем, но остальное переходим на русский язык. И читаем проповедь на русском языке, и пятничный ваас, все это на арабском языке, все это подается. Для чего? Мы объясняем. Для того, чтобы хорошо общаться в городе, вы ведите себя как гости. И мы будем относиться к вам как к дорогим гостям. Что вам потребуется, мы всегда все предоставим. Но до тех пор, пока ведете себя как гости. Потому что в Москве есть хорошая поговорка. Как хозяин хлопает, так гости танцуют. мы, татары, в Москве хозяева, наравне с нашими братьями русскими. Мы сюда ниоткуда не пришли, мы здесь жили веками, и поэтому мы при своих прихожан призываем жить по тем законам, откуда они приехали. Например, если они приехали откуда, любой город назовите.
Нет, Ташкент.
Хорошо. Я приезжаю в Ташкент. Меня очень хорошо там встречают. И я веду с уважением к этому городу, прихожу к горожанам. Я не могу себя повести по-другому. Это будет неуважение.
Ну да, конечно.
Это будет невоспитанность. Оттуда, откуда я приехал, по мне будут судить о других. И поэтому лично мое мнение, вот, например, я бы хотел те вот прихожане, которые к нам за неимением малого количества, я бы хотел, чтобы они здесь адаптировались, зарабатывали так, чтобы они могли содержать себя здесь, перевезли свои семьи сюда, смогли помогать, может быть, своим родственникам. Это бы укрепляло наши связи. И мы же прекрасно понимаем, есть родина по рождению и родина там, где тебе хорошо. Я хочу, чтобы им было здесь хорошо. Мы хотим, чтобы им было здесь хорошо. Чтобы они считали себя... Есть родина, есть малая родина. То есть мы хотим, чтобы интеграция, как была в Советском Союзе, она возобновилась. Ну, как мы можем, например, вот вы сказали про Казахстан. Казахстан. Как мы можем делить? У меня в голове не укладывается, потому что, ну, к сожалению, в моей жизни мне пришлось пройти через некоторые, ну, как их назвать правильно, Викторович? Назовем их горячие точки, к сожалению, не одна. Это было при Советском Союзе, и мы там не делили по национальностям. И каждый, когда был в бою, он прекрасно представлял, даже там грузин, там армяне, никто не убежал. У нас были таджики. Два пришли, как, ну, были молодые, в сравнении с старослужащими. Они прям, ну, они сразу ко мне, мне было приятно, потому что они сразу увидели, как бы, единоверцы ко мне там, как бы, шли, я их опекал, и они ни разу, хотя им давалась возможность как-то, они говорят, что скажут о нас, о нашей нации? Что сейчас изменилось? Мир меняется.
Ну, но, очень сильно мир меняется, конечно.
Но мы не должны меняться. Мы учим, мусульмане должны показывать пример противостояния тому, что изменяется. Не должны изменяться главные принципы. Уважение к старшим, любовь к родине, различать добро и зло. И если мы не будем водить своих детей в храмы, если мы не будем водить их, самое главное, на кладбище, чтобы показывать своих предков. Если мы не будем приводить их на культурные мероприятия, если мы своим примером не будем им показывать и делать так, у нас ничего не получится. Молодежь, любой национальности, любой конфессиональности, она не делает то, что ей говорят. Она делает то, что она видит.
Это правда. Ну, хорошо, вот то, что вы говорите, все вот эти механизмы, они очень правильные, я с ними согласен. Я, может быть, немножко поспорил бы про уважение к старшим. Я все-таки считаю, что уважение должно быть заслужено, независимо от возраста. Вот, то есть, если человек, по моему мнению, в 20 лет, ну, бестолковый, вряд ли он к 70 станет сильно умнее, вот. А как показывает практика, что, как говорится, вовремя не вложили, то потом уже и не вобьешь. Вот, но... В общем-то, конечно же, есть образование, есть какая-то эволюция, есть опыт, люди растут. Но если в целом все остальные ваши тезисы, я с ними полностью согласен. Но это, опять же, мы говорим про, скажем так, жизнь внутри семьи, да, вот у нас базовый ячейк общества, семья. Правильно говорите про предков, да, рассказывать историю, показывать, опять же, на своем примере. Мы прекрасно знаем, что если, например, родители говорят ребенку, ты почему не читаешь книжки, а ребенок их сам за книжкой никогда не видел, то, скорее всего, он читать не будет. Если родители сами читают книжки, ребенку не надо говорить, иди читай, он будет читать, да, то есть самый лучший свой пример и как бы просто указание без как бы подкрепление это каким-то своим примером, оно работать не будет. Но это именно внутрисемейные процессы. А вот если говорить про организации, да, я нашим зрителям уже вот за 3 месяца, наверное, рассказал все, что можно про нашу федерацию, что делаем мы, да, и вот вы правильно сказали, что нужно подсказывать прихожанам, ну и даже не обязательно прихожанам, сейчас же все-таки век интернета и онлайн, может быть, есть человек, который ни разу не был у вас в мечети, но при этом прекрасно там подписан на все каналы, на все ресурсы, да, и с огромным уважением относится к той информации, которую вы ему транслируете. Вот, может быть, вы расскажете какие-то проекты, как вот, ну, вы, условно говоря, наставляете людей, да, или ведете какие-то диалоги с ними, может быть, какие-то современные методы, ролики записывать, не знаю, стримы проводите, ну, какая-то же работа наверняка ведется.
Ну, во-первых, я бы хотел, например, вам привести пример по поводу возраста. Как бы ни было, вы говорите, например, там, ну, любой возраст нужно уважать.
Уважать, да, безусловно.
Это невозможно, то есть мы проповедуем, что образование может быть средним, но воспитание должно быть высшим. Как только меняется, зачем нам, например, даже в любой, я приведу пример, с Ахмад Хаджи Кадыровым в Чечне, когда мы разговаривали, кого нужно брать, это был 2000 год, когда мы предложили возглавить. Стал выбор. И был лозунг. Нам не нужны умные и красивые. Нам нужны искренние и преданные. Это говорится о том, что нам нужны именно те, кто воспитаны, как мы.
Ну, сформировать команду.
Стержень. Да. То есть те, которые чеченцы, у которых есть стержень, когда там приехал Хаттаб с другой идеологией, пошатнул, и люди вникли в другую идеологию совершенно. Понимаете? Если человек правильно воспитан, то ему не грозит. Если у него базовые принципы, если его правильно воспитали, у него есть правильные авторитеты, он непоколебим. И по поводу, например, возраста, я хотел бы вам сказать, каждому возрасту соответствует, как бы вот, ну, как правильно сказать, вот, когда нам 10, нам казалось, что жить осталось долго впереди, и все плохое в темной комнате осталось, и жизнь счастливой сказкой пролетит. Когда нам 20, мы уже мудрее, цель выбрали, и смело к ней идем. Вот только мамы наши что-то постарели, но нам ведь некогда, жизнь так и бьет ключом. А в 30 вот где блаженство жизни. Иисусу, кстати, было 33, уже все знаешь, детей чему-то учишь, хотя чему-то учат и они. А в 40 к себе относишься внимательнее, кровать с утра покинуть не спешишь. Вдруг незаметно превратились дочки в матери, здоровье портится. И ночью плохо спишь. 5-5, вот пока итог. Но сердце также неуемно бьется. Еще я не все я совершил, что смог. И есть за что страдать и с чем бороться. Ну, про 60-70 потом, в следующей передаче, если захотите. Я к чему это сказал, что каждому возрасту соответствует. Это в исламе прописано. И нельзя, например, в 20 лет, он, в общем-то, требовать от человека того, что он должен только выполнить там к 40 и к 50. Почему? Потому что каждому возрасту соответствует определенная ментальность. Если вам будет интересно, я тоже в это углублюсь. Дальше отвечаю на ваш вопрос. Интегрироваться тех людей, которые сюда приезжают, тоже, как они воспитаны. И хорошо было бы, почему было, например, раньше, мы друг друга понимались, потому что у нас была общая как бы идеология, общие ценности.
Да, это было очень удобно.
Да, но если посмотреть глубже, то вот, например, что сейчас произошло? Судьба именно нас разделила на народу, у каждого свой хлеб и свой закон. А слуги дьявола нас разделили. Это к чему я говорю, что и каждый думает, что главный в мире он. Нас распределили по республикам, и каждый лидер не задумался о том, что каждый искал счастье на стороне. И нужно показать, и придет время, что мы должны выживать вместе. У нас были общие ценности. Они ничем не отличаются, мусульманские ценности ничем не отличаются от христианских. И кому выгодно, чтобы мы не находили общий язык? Только тем, кто хочет сделать нам плохо. Я вам приведу пример просто про миграцию, вот как я ее сравниваю. Например, я смотрю, прошло время, к сожалению, вот эти вот, например, там к 2000 годам у нас еще была какая-то ментальность, а сейчас новое поколение, например, в Грузии, которые молодежь, кому 18 лет, они уже не разговаривают и не знают русского языка.
Ну, сейчас потихоньку опять
большинство, учат.
Большинство. Ну, так это нормально.
Я считаю, секундочку, ну, почему это ненормально? Должен быть общий какой-то язык, который бы, на котором разговаривали бы все национальности, чтобы они друг друга понимали. У нас, например, ну, как сказать, у нас есть вызовы общемировые. Вы посмотрите. Мы считаем, ну, мы сейчас уже в таком возрасте, где мы прекрасно понимаем, что такое война. Но война это не там, где бегают, например, там, только с оружием. Мы находимся на войне уже 30 лет на идеологическом. Мы же прекрасно понимаем, что сейчас, как говорят, война гибридная.
Это правда.
И мы находимся на ней, мы внутри ней. И если мы возьмем, например, тут идеологическое идет, откуда обработка?
Нет, но у нас опять куда-то ушло не в ту сторону про каких-то там внешних врагов. Мне-то именно интересно что-то более практическое. То есть, вот, да, допустим, я приведу свой пример. Вот у нас поступает в день, там, грубо говоря, 1000 звонков на телефоны Федерации. Да. У нас, к сожалению, всего несколько сотрудников, которые звонки принимают. Поэтому из этой 1000 мы принимаем там, ну, максимум звонков 150. В зависимости от того, насколько сложная у человека проблема. То есть я могу сказать, что, ну, кто-то звонит, не знаю, там, может быть, повторно что-то недопонял и так далее. Но я могу сказать, что вот 100 человек в день абсолютно бесплатно получают помощь от Федерации, и, соответственно, 100 человек, которые могли неправильно поступить, нарушить закон, оказаться в нелегальном положении, быть депортированными, там, да, или, соответственно, выдворенными, оштрафоваться, потерять работу, там, получить проблемы с документами, вот таким образом я могу сказать, что вот, условно говоря, 100 человек в день получают, ну, от нас конкретную понятную помощь. При этом, когда, например, мы говорим, что вот, например, я человек абсолютно неверующий, соответственно, нерелигиозный, ни в какие храмы не хожу и абсолютно в этом смысле материалист, мне они всегда говорят, что вот храни вас Аллах, потому что в основном это люди мусульмане. Я говорю, хорошо, ну, я не возражаю. Вот, то есть таким образом у нас как происходит диалог. Ну вот я могу сказать, вот наша работа. Дальше есть, например, какие-то организации, ну, более благотворительные. То есть они не ведут никакую, там, скажем, правовую помощь, они в этом ничего не понимают. Но они могут каким-то бедным семьям, там, условно, не знаю, там, собрать денег, купить, покушать, привезти, тоже как-то помочь. Кто-то там, не знаю, собирает одежду. Кто-то говорит, вот мы можем там детей, не знаю, там, бесплатно в музей сводить, да? То есть это не какие-то там сложные, ну, философские или геополитические именно идеи, а что-то, ну, вот такое простое. Я думаю, у вас вот что-то такое тоже есть наверняка же. И можно сказать о том, что вот действительно есть какая-то помощь, что человек может прийти, например, может, он не знает про это, да, вот про, условно, то, чтобы позвонить нам, ну, уже все знают. Где там, условно говоря, можно прийти, там, не знаю, какую-то одежду взять, тоже все знают, да, вот, может быть, есть что-то, чтобы вот вы рассказали, все слушатели это услышат, и какие-то еще люди, соответственно, ну, благоприобретатели, да, приобретут какое-то благо.
Я как раз, вы меня прервали, я по поводу дела к этому и приходит. Мы почему об этом говорим? Правильно воспитанные те люди, которых сюда приезжают, они будут изучать что? Культуру.
Да, тех, конечно,
людей,
конечно.
К кому они приехали. Это первое. Знание языка. Если они знают, например, хорошо русский язык туда, куда они приехали, значит, они должны в первую очередь относиться очень бережно к тем людям, к которому они приехали. Почему? Если ты временщик, и тебе все равно, то не все равно тем людям, с кем вы приехали. И мы, в общем-то, даем, когда наставление или еще что-то там, мы как бы говорим, вы должны жить здесь только в дружбе. Это первое. У нас есть фонд, он называется «Закат». Mm-hmm. Это у нас есть имам Хатыб, главный московской мечети, муфтий Москвы, это Ильдар Аляутдинов. Ну, у нас несколько, у нас есть его брат Шамиль, это такой популярный тоже богослов.
Да, кстати,
да, ну, да. Вот. Они пользуются популярностью, в общем-то, ну, на широкой аудитории, которой мы говорим не про аудиторию России, а про СНГ. И по мере возможности они все встроен и помогает. То есть на территории мечети у нас это все выставлено, поставлено, насколько мы это можем. И помогает не только наша организация, мы стараемся помочь так, чтобы те люди, которые находятся и приходят к нам, мы же вам говорили, что к нам приходят не только те люди, которым стало плохо, и они пришли.
Да, но и те, которым хорошо.
Ну, это, как бы сказать, уже проповедуется, что если тебе хорошо, в первую очередь, куда ты должен прийти? Ты должен прийти куда-нибудь, чтобы помочь, хотя бы на 10% заката сделать, чтобы у тебя эта удача не кончалась. И вот эти 10%, они должны попасть именно тем, кто страждущий.
Я понял. Сейчас у нас короткий перерыв, и после перерыва, уважаемые наши слушатели, мы будем принимать ваши звонки. Телефон прямого эфира 495-7373-948. После короткого перерыва звоните.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. У нас сегодня в студии очень интересный гость, заместитель председателя Совета муфтиев России Фарид Фарисович Фарисов. И мы ведем сегодня диалоги на тему «Мигранты и религия». В первой половине нашей передачи мы обсуждали, как вообще происходят все процессы, касающиеся именно вокруг официальных религиозных заведений, как мигранты приходят, как они там общаются. Вот. Во второй половине, если вам интересно, вы можете позвонить нам в эфир, задать свой вопрос мне либо гостю. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Также у нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК» и смс-портал для ваших сообщений +7 925 88 88 948. По всем этим каналам связи мы вам рады еще 27 минут, после чего мы попрощаемся с вами до следующей среды. Итак, Фарид Фарисович, вот хотел еще вас спросить, а ведется ли какая-то работа, скажем так, вот международного плана, да, то есть вот у нас, мы понимаем, вы уже очень хорошо и подробно рассказали, как мигранты здесь с вами взаимодействуют. Вы рассказали, что даже создан специальный фонд для помощи, что очень хорошо, да?
Это общий фонд для всех.
Да, я понимаю.
Туда входит как раз, да, все.
Да, очень хорошо, на самом деле. Вот я помню, когда мы в пандемии, вот самый-самый был вот локдаун, я помню, да, это там апрель 2020 года, нам звонили люди, говорили, нам нечего кушать. То есть мы понимали, что закрыли, в общем-то, практически весь бизнес за там небольшим исключением, какой-то гособоронзаказ там и так далее. Вот, люди, получается, без работы. В основном мигранты работают на тех должностях, где сдельная оплата труда, никаких окладов там нет. То есть, если он не работает, он не зарабатывает. Хозяева квартир говорят, ну, нам, в общем, все равно, вы за квартиру заплатите, то же самое, там, хостел, общежитие и так далее. То есть, люди без доходов, с расходами, от которых они никуда деться не могут, и самое главное, не могут уехать домой, потому что закрыты границы, самолеты не летают, поезда не есть, то есть, просто катастрофа. И мы, соответственно, смогли собрать, тоже аккумулировать какие-то суммы. Мы закупали просто продуктовые наборы, так как, опять же, работы не было. Там порядка 500 таксистов записались к нам волонтеры. Мы каждому давали там по 3 коробки. Он ездил, все это куда-то развозил. И мы тогда увидели вот эту сплоченность, прям дружбу людей, да, вот земляков. Они старались помочь. И нам было важно именно запустить такой процесс, что не надо присылать нам денег, чтобы мы покупали коробки, сходи сам, купи коробку, отнеси соседу, да, ну, все же понятно, потому что у нас тоже ресурсы и по волонтерам, по всему остальному, по организационным моментам не безграничны, и поэтому мне очень приятно, что вы рассказали, что не только громко взаимодействуете с теми, кому нужна помощь в виде этой помощи, но и с теми, у кого, наоборот, все хорошо, вы учите их помогать, это, я считаю, огромное дело просто. Очень важное, и очень мало кто этим занимается. Мы видим, что в основном благотворительные какие-то организации стараются, чтобы себе мы потом распределим. То есть, вот. А если научить людей именно помогать напрямую, это, конечно, было бы гораздо более правильно, меньше было бы проблем и каких-то орг-моментов. Вот. Но мне интересен немножко другой момент. Вот такие же, в любом случае, ну, я уверен, религиозные организации существуют в странах исхода. Да? Вот мы говорим про основные страны, как я уже перечислил, да, то есть это Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Вот какие-то у вас, скажем так, международные, может быть, проекты есть с такими же, я не знаю, там, Совет муфтиев или как-то у них, может, по-другому называется, организации, которые там занимаются с мусульманами. Как вот это происходит, сотрудничество?
Ну, первое, хотел бы поблагодарить, сразу отметить таких. У нас есть религиозные деятели, как муфти шейх Равиль Гайнудин. Это, например, Алеудинов братьев, я бы сказал. Это Ильдары Шамиль, это У нас Рушан Хазрат, это Подмосковье, это такие лидеры Подмосковья. Ну и нельзя не сказать, конечно, о Мухиддинове Дамире, который тоже в пандемию. Вот, вот эти вот в основном лидеры по Москве. Есть еще, конечно, Татарстан, это Камиль Хазрат. Это еще есть и, конечно же, муфтий, который сидит у нас в Уфе.
Таджуддин.
Таджуддин. Его, у него очень хорошая плеяда молодых имамов. Мы в пандемию проводили несколько мероприятий закрытых, я имею в виду онлайн, и рассматривался этот вопрос. Но, не то что но, а хорошо, что у нас был такой благотворитель, как Сулейман Керимов, и он закрывал это, в общем-то, сам. К нему никто не обращался, он сам обратился, то, что я могу сделать, помощь, и это реализовывалось. И мы были очень приятны, в общем-то. Не то, что, ну, как сказать, не удивлены, даже удивлены.
Обрадованы, наверное.
Да, если приятно, обрадованы, то обрадованы, да, да. Что есть такая организация, я не знаю, может быть, она вам не знакома, это «Мигранты России».
Федерация «Мигрантов России».
Федерация «Мигрантов России», она тоже участвовала.
Олег Федорович, вгоняйте меня в краску.
Не-не-не.
С первой половины передачи.
Во-первых, это справедливо. Мы действительно были очень приятно удивлены, что вы очень действительно в работе. Мы же это видим. Я же вам говорю то, что есть, утверждая устами, твердо веря в это душой. Большое вам спасибо. Что касается контактов, тесные контакты с Киргизией во все времена, они не прекращались. С Казахстаном ближайшие. То есть с Узбекистаном не мой департамент контактирует, тоже близкие отношения. И другой департамент, я знаю, он работает с Таджикистаном.
То есть на каждую, скажем так, страну нашу дружественную, скажем, да, бывшую страну Советского Союза, прям отдельный департамент сформирован?
Нет, там есть у нас распределено по нескольким департаментам. Это у некоторых, как бы сказать, традиционно. Дело в том, что я хочу сказать нашу структуру. Она одна из самых передовых, потому что та работа наших сотрудников, которая происходит, чтобы вам было понятно, на каком уровне, составляя протокол, с ней считается протокол администрации президента. Когда мы предоставляем, некоторые элементы заходят. То есть на таком уровне работают. У нас нет ни одного зама, который бы не закончил светское высшее учреждение. И если он не защитил кандидатский минимум, он не может быть заместителем муфтия. Это так, на всякий случай. У нас доктор наук.
Жесткий отбор компетенций.
Да, ну, доктор наук, например, Мухиддинов у нас, ну, где? Кто может сказать в России, что есть, например, такой имам, который имеет докторскую степень? Докторскую, которая была защищена. И уже исходя по определенным департаментам, то есть построена работа, ну, это очень такая, как бы сказать, структура, созданная муфтием шейхом Равилем Гайнутдиновым, и мы горды.
Какой-то, может быть, интересный опыт вы переняли из вот этих стран, про которые мы говорим?
Нет. Дело в том, что задача нашего, в общем-то, управления – это показать, что зачем нам брать то, чему мы научили этих людей.
То есть вы нам вот передаете опыт, получается.
Ну, я вам сейчас объясню. Нам нужно вспомнить то, что мы делали, поднять это, сделать эту работу. Многие работы, к сожалению, ну, просто подзабыты. Вы не забывайте, что начало 20 века, кто были самые передовые в мире мусульмане? Это российские мусульмане. Российские мусульмане создали такую страну, как Турция, в том виде, которой она есть. Российские мусульмане создали такую страну, как Саудовская Аравия. Кто был, писал конституции той же светской Турции? Татары. Кто был первым мэром Анкары? Татары. Кто был советником у Ататюрка по политическим вопросам? Татары. Карим Хакимов. Тот человек, который открыл миру род саудов, которые сейчас стали королями. Именно в 1932 году, которые попали в Москву, увидели советский строй, что здесь бесплатное образование, что здесь бесплатная медицина, социальная защита населения. Это откуда в Саудовской Аравии? Из Советского Союза.
Валерий Федорович, давайте один вот у нас интересный слушатель. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр, предприниматель. Я как-то звонил вам, с вами общался. Вот я бы хотел бы задать пару вопросов вашему гостю, можно?
Да, конечно.
Итак, вы очень много говорили про религию, про воспитание и так далее и тому подобное. Но все это, конечно, очень добрые слова о собственных единоверцах, но не секрет, что все-таки противостояние гласное или негласное между мусульманами и христианами присутствовало и присутствует. Каким образом решаются вопросы, это первый вопрос, каким образом решаются конфликты между местным населением и поступают ли такие обращения в вашу организацию и приезжими, а в основном это, конечно же, приезжие мусульмане, которые не понимают порядков, не понимают обычаев, порой воспринимают обыденные вещи здесь за оскорбление и так далее. И вообще, бывает ли такое, и можно ли обратиться там обычному человеку, неважно, предпринимателю или просто обыватель, если вдруг у него возник конфликт с вашим единоверцем, с мусульманином. Хотя вот у меня много друзей мусульман, и они разные, поверьте. Итак, и второй вопрос. Как предпринимателя, ведущему программу, я уже задавал этот вопрос, и он мне ответил, что они не могут мне помочь с этим. Ну, мне и предпринимателям таким, как я. Не секрет, что сейчас очень много нуждаются людей на различные должности, да? Каким образом вы решаете ли вообще трудоустройство и помогаете ли с трудоустройством людям, приехавшим, и какой отбор, самое главное, вы проводите среди тех, кто претендует на работу здесь, приехавших из других стран? Все, спасибо большое.
Спасибо за вопросы, Фарид Фарисович.
Большое спасибо за вопрос. Конфликты между христианами и мусульманами. Ну, это, я бы сказал, не то, что конфликты, а недопонимание. Есть на местах очень, не то, что эта проблема была и, в общем-то, в 90-х годах, потом она, в общем-то, переключилась. Это то, что я вам говорил об идеологии. Корень кроется в 1913 году, когда англосаксские монахи написали такой трактат, как «Идеологию ваххабизма». Снарядили их в Саудовской Аравии и боролись с Османской империей. То есть, ну, с Турцией имеется в виду. Эта идеология прониклась, она прошла по миру, и везде образ, например, такой, вот мы когда говорим, например, джихад, у всех христиан воспринимается это как опасность. Но я вам хочу сказать, вот, например, я каждый день стою на джихаде. Многие этого не понимают, но для меня, как научили, джихад – это борьба со своими пороками. И для меня, например, тот христианин, который есть, и как я вырос, например, в Татарстане и в Казани, для меня нету разницы, русский он или татарин. Я искренне говорю, для меня нет разницы, что христианин он или мусульманин. По некоторым шариатским законам, когда принимается суд шариатский, вот вам пример приведу, что пришли две стороны, они спорили между собой, один христианин, один мусульманин. Христианин говорит, я хочу шариатский суд. Мусульманин говорит, я готов. Пришли, рассматривается. Мусульманин спрашивает, он тебе должен? Христианин говорит, да, я ему должен, только не ту сумму, которую согласен. Он говорит, хорошо. Мусульманин спрашивает, давай расписку на деньги. Он говорит, мы не составляли, мы верим, он же не отказывается от долга. Но по шариатскому закону имам выносит решение, что уже нарушен шариат, и ты уже ничего не должен христианину. И отдать тебе долг – это его только воля. Это наш мусульманский принцип. На местах. Если, например, я только говорю сейчас про Москву и Подмосковье. Например, в Подмосковье возникает очень много конфликтных ситуаций. И разбирается, в основном там приходят местным имамам. Они обращаются в органы власти, у них есть полный контакт. И если какие-то, например, такие недомолвки между, ну, так на уровне населения, мы стараемся их всегда свести на нет. Да, притирается очень долго, есть такое. Но нужно это преодолевать.
Ну, то есть можно сказать о том, что люди могут обратиться в Совет муфтиев с каким-то вопросом, соответственно, вы это рассмотрите так или иначе, да, и какой-то дадите ответ.
По возможности, объясняю, это, например, доброй воли только нас, если у нас есть на это время, вы должны понять, что мы не государственный.
Ну, я понимаю, конечно, да.
Насколько возможно, мы всегда это делали, делаем, будут силы, иншаллах, будем продолжать.
Хорошо. Второй вопрос, то, что по трудоустройству, да.
Ну, трудоустройство, насколько это возможно. Тоже, когда люди приходят, у нас нет такой возможности, нужно понять, что сами имамы, вся структура Совета муфтиев и духовного управления, она не государственная. Мы сами, насколько возможно, содержим, вы посмотрите, храмы. Мы содержим, когда к нам приходят прихожане, они приходят куда? Теплую мечеть, все освещено. Многие не задаются вопросом, они думают, что это само собой происходит. И заниматься трудоустройством, например, у нас...
Я думаю, бизнесмены бы вполне нормально платили за трудоустройство, если это организовать. Давайте еще послушаем. Добрый вечер. Уже не дождался нас слушатель. На самом деле, мы вот тоже в Федерации видим огромный запрос бизнеса на рабочую силу. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот просто интересно, вот не боитесь ли вы, что... Я просто знаю, что есть такие опасения, что Российская Федерация, Россия как империя, как плавильный котел, ассимилирует значительную часть образованных мусульман, неважно, то есть ваших сограждан, и вот это вот, правильный посыл, что не столько важно образование, сколько воспитание, оно сыграет, злую шутку, в том плане, что произойдет вот эта вот ассимиляция, и, соответственно, скажем так, лучшие из лучших перейдут на, отдадут свои силы на благо, скажем так, России, а не собственным странам. Спасибо большое.
Елена, мы-то как граждане России, которые здесь живем и уезжать отсюда не собираемся, считаем, что чем больше блага будет для России, тем лучше. Поэтому чем более интеллектуальные, воспитанные, культурные, образованные люди будут сюда приезжать и тратить здесь свои силы и энергию, прикладывать свой талант для реализации тех или иных задач, это только в плюс. То есть никаких опасений я тут абсолютно не вижу. Но сейчас я продолжу мысль, которую прервал звонком. Мы видим, на самом деле, от бизнесменов, которые приходят нам огромный запрос, мы тоже не занимаемся трудоустройством, наверное, по той же причине, что и вы, что у нас не хватает на это ресурсов. Вот. Делать это на платной основе мы не готовы, потому что очень неблагодарное занятие. То есть устроишь 100 человек, спасибо никто не скажет, денег там, соответственно, опять же, если это все как-то очень сложно организовать, может и есть, но вот мы в это, в принципе, не лезем, но я точно знаю, что когда устроишь одного недовольного, то от него будет шума потом, да, это есть такая шутка у рестораторов, что если у вас 10 довольных клиентов, у вас 0 положительных отзывов, условно, в Яндексе, а если у вас один недовольный клиент, то у вас 3 отрицательных отзыва, то есть это он, его жена и какой-нибудь его друг. Вот, и, к сожалению, это так работает. Так, давайте еще послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Вот, и, соответственно, поэтому, наверное, трудоустройство – это такая штука, в которую, наверное, либо должны заходить профессионалы, которые готовы нести ответственность за те деньги, которые они зарабатывают, либо, наверное, действительно в это соваться не нужно. Вот. Вот нам пишут, опять же, в Telegram АВБ Лайф, тоже на эту тему. Налаживаете ли вы контакт между нуждающимся в работе мусульман и бизнесом здесь? Ну, то есть официально такая работа не ведется, поэтому в основном, скажем так, бизнесмены либо сами ищут людей, либо... Есть всякие аутстаффинговые агентства, аутсорсинговые структуры. В Российской Федерации подписано межправительственное соглашение с Республикой Узбекистан. Вот, и там, соответственно, тоже набираются люди. Но вот Совет муфтиев такую работу не ведет. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, извините, я, я хотел пояснить. Я имел в виду, что ведь здесь не нужно вести какую-то очень сложную работу, на мой взгляд. Потому что все-таки я как бизнесмен, я организовываю очень много разных процессов. Я имею в виду, что, например, бизнес оставляет у вас заявку, это можно очень легко организовать с помощью того же раздела на сайте. И вы, например, просто соединяете людей, даете им возможность...
Я вас понял. Вот смотрите, мы делаем именно это. Если вы зайдете на сайт Федерации иммигрантов России, там есть, бизнес оставляет заявки, это бесплатная опция. Вы можете, например, оставить свою, я даже не узнаю, что это вы, что вы ее оставили. Там написано в разделе, что надо сделать, чтобы вы оказались у нас на сайте. Но дальше возникают очень сложные моменты. Например, на сайте кто-то также оставляет заявки. Мы причем их проверяем, звоним, нужны ли работники, нужны. Потом туда начинают звонить люди, с них там требуют сначала деньги вперед, потом их кидают, и объявление это становится неактуальным.
Слушай, ну это жесть, это уже те, кто занимается, то есть это уже область взаимодействия с правоохранительными органами.
Да.
Но, ну хорошо, хотя бы там какую-то там предварительную проверку, там загрузить свой ИНН, ну по крайней мере своей компании и так далее. Но вот я, допустим, нормальный работодатель, да, то есть мне необходимо там, ну,
надо
условно
с ним 5-10 человек. Списаться и разговаривать.
На производство, да, и поймите, то есть в условиях дефицита рабочего труда, раз, рабочей силы, причем более-менее квалифицированной, то есть мне тоже не нужны идиоты, да, на производстве, и мне при этом не нужны академики, мне нужен человек, который хочет работать, а и у него есть все руки, а всему остальному мы обучим.
Ну да, чтобы он был стабильный, трезвый и не тупой, ну то есть это стандартное,
ну, конечно,
в общем-то,
то есть,
да.
То есть я встречал и мусульман, которые у нас на производстве там употребляли наркотики, да, там русские, которые пьют, то есть, но везде есть свои проблемы. Это уже как бы там другая плоскость, но, по крайней мере, это дополнительный канал взаимодействия. Почему нет?
Я думаю, что тут нужно просто немножко подождать. У нас готовится просто революционная реформа миграционного законодательства. Законопроект практически написан, он поступит в Госдуму в третьем квартале этого года, и с 1 января 2024-го у нас, ну, очень много что изменится, появится реестровая модель, у нас, в принципе, государство переходит на реестровые модели, вы сможете сами выбирать себе работника, и самое важное, что вот та проблема, что сейчас патент действует на субъект, она уйдет, документ будет федерального значения, и вы можете условно, если вам приглянулся какой-то там парень из Новосибирска, вот, вы его приглашаете, он приезжает, и никакие доп. Документы не нужны.
Ну, опять же, еще момент, извините, добавлю. Понимаете, если мы будем все время ждать помощи от государства, то тогда какие мы предприниматели, да? Давайте посмотрим на те же там христианские общины, там мусульманские общины. Ведь там просто помогают людям, потому что не просто потому, что он единоверец. Уже на этом основании ему оказывают помощь. Конечно же, это два параллельных процесса. Но организовать простое взаимодействие между одними совсем не мешает ждать этого реестра, который будет в государстве. По-моему, и среди мусульман есть очень много умных людей, и тех, кто бы, допустим, на волонтерских основаниях, на общих основаниях каких-то, да, занялся бы этой работой в том числе. Ну, мне кажется, что только дайте запрос, и люди сами придут и скажут, как они могут помочь.
Спасибо вам за звонок. Возможно, так и есть. Я думаю, Фарид Фарисович это обсудит со своими коллегами, если у них вдруг появится интерес, они без проблем займутся. А, уважаемые наши слушатели, наш сегодняшний гость, помимо всех его талантов, еще и поэт. Вот, и он хотел сегодня под занавес нашей передачи прочитать один из своих стихов. Фарид Фарисович, просим.
Прежде чем прочитать, я, во-первых, не поэт, я рифмую мысли, это разные вещи.
Извините.
Так. Елены, которая была по ассимиляции. У меня такая же должность есть, например, как не то, что, например, а руководитель культуры национальной автономии татар города Москвы, еще татары.
И сами сейчас, я вот знаю, как у вас здороваются, да.
И у нас есть такая проблема, потому что самая большая точка исчезновения татар – это Москва. К сожалению, приезжают, становятся богатыми, известными, реализуются, дети их не приходят в мечети, а дети их детей не то что не молятся, а уже очень сильно ассимилируются. Есть такая проблема, Елена, действительно, и мы ее противостоим. И, кстати, это проблема не только у татар, но и у русских. Потеря собственных корней. Это очень плохо. Ну, и самое главное, я бы хотел что сказать, что самый большой грех на земле – это уныние. Объясню, почему. В рифму. пустыне, сухой, раскаленной, усталые путники шли. И вдруг увидали зеленый оазис у кромки земли, отрадный и сердцу, и зрению, и после усталой ходьбы Всевышнему благодарение за этот подарок судьбы. Но дьявол, коварный и злобный, нигде не смыкающий глаз, здесь путников встретил особо, и хитрость припас про запас. В задумке своей неслучайной он выставил символы зла, орудие гибели тайной, коварный итог ремесла. Он знал, что завистлив и жаден порой человеческий взор, и выставил он на продажу особый греховный набор. На полке почтительно слева лук жадности гордо висел, и молот опасного гнева, и зависти острый кинжал. Вот ревности стрелы лихие, а вот вожделение яд. И кубок надменной гордыни коту был выпит сто крат. Внушительным символом краха, чтобы можно по спинам огреть, здесь было орудие страха, тяжелое, мощное, плеть. На всем ярлыки и расценки купить, чтобы ближних сгубить. И руки дрожат, и колени, и мыслей запуталась нить. Но прочих орудий дороже уныния. Темный клинок, он выглядел мельче и строже, и был в стороне одинок. Уныние ярлык извещает, хоть сам инструмент невелик, но в воздухе будто витает его повелительный лик. Уныние ярлык этот грустный висит, будто чья-то вина, в сто крат всех грехов он дороже. За что же такая цена? И путник, желая ответа, спросил удивленно: «Скажи, за что же так ценится это? Ответь без лукавства и лжи». Уныние сильнее и страшнее других прегрешений в роду, погубит любую идею, любую погасит мечту, провалит любимое дело и выбьет успех из-под ног. Уныние хитро и умело печальный подводит итог. И стоит клинышку вникнуть любому в сознание, то сразу находится дело до всех на планете грехов, и кровь потихоньку остынет. Остынет унылая кровь. Уныние здоровье отнимет. Уныние обманет любовь. Уныние глухо и скорбно приходит, как злая беда. Уныние вот что способно сгубить этот мир навсегда. Отвергайте от себя уныние, и будет все хорошо.
Тут надо, чтобы каким-то образом мы на будущее подготовимся. Если вдруг еще что-то такое будет, я буду просить нашего звукорежиссера ставить аплодисменты, но их надо подготовить. На данный момент мы не готовы. Валерий Анатольевич, я категорически возражаю против вашей формулировки, что вы не поэт. Я видел много людей, которые называли себя поэтами. Я считаю, что им сильно далеко до той эмоции, которую я сейчас получил от того, что слышал ваши стихи. Ну, опять же, конечно, когда автор читает, он вкладывает именно ту мысль и эмоцию, которую хотел. Уважаемые наши слушатели, спасибо вам большое за внимание. Мы прощаемся до следующей среды. Всего вам доброго!